Привет, меня зовут Павел Грозный. Вы слушаете «Читатель». Подкаст «Букмейт» — это приложение, в котором удобно читать и слушать книги. В описании этого выпуска я оставлю промокод на месяц бесплатного прослушивания аудиокниг, а также напишу имена всех авторов и названия всех книг, которые мы сегодня здесь будем обсуждать. 15 апреля состоится первая публичная запись нашего подкаста. Это пройдет в пространстве In Liberty под названием «Рассвет». Говорить мы будем с Борисом Куприяновым, который, я думаю, всем вам известен. Приходите в описание этого подкаста, мы также оставим ссылку на регистрацию на это мероприятие. Вам обязательно нужно будет перед тем, как прийти, зарегистрироваться. 15 апреля, где-то 7:30 вечера. Все подробности в описании. Ждем вас. Мы продолжаем серию выпусков о литературе неанглоязычных стран. Мы уже говорили о литературе Германии, Норвегии, Каталонии. И сегодня мы поговорим о венгерской литературе, о которой лично я знаю очень мало. Надеюсь, что вы тоже, и поэтому вам будет страшно интересно послушать нашу сегодняшнюю собеседницу. Поможет нам разобраться в мире венгерской литературы Оксана Якименко, переводчица и преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета. Добрый день, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли.
И я тоже очень благодарна, спасибо, что вы меня пригласили. О венгерской литературе всегда поговорить хочется, потому что ее действительно мало знают, и уж если дается такая возможность о ней рассказать, то я стараюсь такой возможностью воспользоваться.
Отлично. Хотелось бы начать с современных писателей, потому что, как мне кажется, сегодня Венгрия часто появляется в англоязычных газетах, которые я читаю. И появляется
надо
она...
читать не только англоязычные.
Да, но, к сожалению, я владею только русским и английским языком.
Ну, я понимаю,
языком,
да, конечно.
Но, тем не менее, да, я понимаю, что многое, о чем там пишут, это преувеличение, и картина гораздо сложнее, чем ее рисуют
она
журналисты.
Она исторически сложнее, да.
Да, да, и нужно знать контекст. Но, тем не менее, в связи с правым популизмом, с премьер-министром Виктором Орбаном, теми заявлениями, которые он делает, о Венгрии довольно часто пишут. Она как бы предугадала те события с появлением правых партий, правого популизма, которые сейчас происходят в Западной Европе. И в связи с этим мне интересно, о чем пишут современные венгерские писатели. Потому что когда в стране какая-то напряженная или бурная политическая обстановка, мне кажется, в тех странах, где литература развита и где есть традиции литературные, писатели реагируют на это и пишут книги, в которых пытаются разобраться о том, что происходит, и объяснить какой-то контекст, о котором вы только что сказали.
Но я попробую с двух сторон рассказать, потому что, с одной стороны, действительно, ситуация сейчас очень непростая. Непростая и для писателей, да, последний такой момент, который прозвучал и для меня тоже как важный, как для переводчика и популяризатора, может быть, не очень положительный, да, но важный. Это смена каких-то руководств в сфере культуры, новые элиты, да, выдвигают такие заявления. Например, мы хотим продвигать венгерскую литературу, такую венгерскую литературу, которая обращена только к венграм. Не ту, которая обращена ко всему миру, да, а ту, которая вот концентрируется на венгерском.
Продвигать ее в Венгрии?
И внутри, и внутри, и снаружи. С одной стороны, как бы это меня печалит, как же так, да, ведь читателю интересно не только про внутреннее, но и про то, что обращено более широкой какой-то публике. Но, с другой стороны, я очень хорошо понимаю, и, как говорит один мой знакомый историк венгерский, венгерская история чем, с одной стороны, грустна, с другой стороны, вселяет оптимизм тем, что она спиральна, да, то есть как мы все время на какой-то виток возвращаемся, и я очень хорошо понимаю, тоже как историк литературы, которую я преподаю студентам, что в каких-то смыслах сейчас ситуация похожа на межвоенный период, да, я имею в виду 20 века. Тоже был вот такой возврат к корням.
В литературе?
Да-да-да, в литературе,
да.
Опять же, не надо все упрощать, потому что люди, которые говорят, давайте вернемся к корням, это не обязательно какие-то такие прям консерваторы и люди, которые не умеют работать там, я не знаю, со словом, и которые там закостенели в каких-то своих супер-гиперреалистических формах или, наоборот, в каких-то таких примитивных формах, да, наоборот, люди, которые могут работать с разными жанрами, очень интересно работать. Литература очень многообразная, современная и очень большая. Вообще венгерская литература удивительным образом, несмотря на все какие-то, может быть, действительно происходящие сложные политические события, очень сильное разделение между писателями, между лагерями писателей, да, все равно она продолжает производить большое количество очень текстов. Текстов очень-очень разных. Конечно, не все авторы, да, пишут о том, что происходит в жанре «утром в газете, вечером в куплете». Но мне кажется, что есть очень такие качественные с точки зрения рефлексии относительно современности в стране тексты. Ну вот, например, есть такой в каком-то смысле парадоксальный автор Кристина Тодд. Мы немножко публиковали ее в разных журналах, пока книжки ее в России не выходила. Но вот она, например, помимо всего прочего, помимо стихов, помимо очень хороших травм, помимо каких-то других таких серьезных текстов и романов, она, например, печатает такие очень короткие тексты в воскресном журнале, такие зарисовки из жизни. И эти зарисовки, в отличие от огромного количества других текстов венгерской литературы, других авторов, они прям бьют в самую точку. Буквально сейчас у нас был в Москве в Венгерском культурном центре семинар для молодых переводчиков, я им предложила маленький крошечный текст буквально на одну страничку, как раз вот из таких воскресных историй, о женщине, которая едет в автобусе и видит, как заходит непохожая на других девушка. И эта женщина, которая, конечно, накормлена телевизором и боится мигрантов, еще живет в таком районе, в котором угрожали поселить мигрантов, и она бдит. И вот она подбегает к этой женщине сразу, неожиданной, необычной, и сначала спрашивает ее, понимает ли вы по-венгерски, а потом требует ее предъявить проездной. И женщина, оказывается, говорит по-венгерски, это дико расстраивает эту бдительную ревнительницу чистоты. И вот этот маленький конфликт, да, он очень многом рассказывает о современной Венгрии. И это одна страничка, написанная очень изящно.
А это массовая газета?
Да, конечно.
То есть это читают люди, и потом в понедельник они обсуждают.
Могут, как бы это такая литература, я бы сказала, прямого действия. Она от этого не хуже. С точки зрения качество текста, очень изящный текст. И в нем мы видим какие-то параллели с традицией. Это хороший текст, который, тем не менее, актуален.
Но при этом есть писатели, которые просто пишут какую-то
прозу, которая
не касается...
Появилось очень много такой антиутопической, кавкианско-образной прозы. И вот две прямо сейчас сразу мне пришли в голову два автора. Одна Эдина Сворин, такая молодая, она относительно молодая, у нее уже несколько книг вышло. У нее такие как раз постапокалиптические немножко кавкианские тексты, очень хорошо написанные, но такие прям жутковатые, мрачноватые, в каком-то смысле поддерживающие этот миф о мрачности венгров такой глубокой. И еще, сейчас я даже просто посмотрю, потому что я себе выписала, хотела очень отметить этого автора, очень такой неожиданный, Илка Закарпап. И это такой странные рассказы, которые называются «Последний зоосад» или «Последний зоопарк», в котором как бы такая точка зрения на человека немножко... нечеловеческое. То есть, как бы автор не совсем человек.
Постгуманизм какой-то.
Да, такой постгуманизм. Да. Вот такие тексты стали появляться, если говорить о тенденциях. Очень разнообразная поэзия. Прямо ее много. Она слышна, она актуальна. Ее очень много в сети. Ее много читают. Я имею в виду, поэты выступают.
Как вам кажется, венгры... Просто венгерский читатель читает больше поэзии, чем в России?
Мне кажется, да. Ну, есть такое у меня подозрение, что да. Как бы если брать процентное соотношение, конечно, не количество.
Интересно, что вы сказали про постапокалиптические тексты. Это такой жанр, который сейчас актуален очень, мне кажется, там, в англоязычной литературе. После успеха рассказа «Служанки» много выходит каких-то антиутопий. Насколько много переводят этих авторов на
вообще,
другие языки?
Ну, на какие-то иностранные языки, наверное, переводят. Вот мы сейчас Драгомана, кстати, тоже с молодыми переводим, Георгий Драгоман, но он вообще прославился немножко другими текстами. И, к сожалению, тоже пока не вышел книжкой в России, выходил только его «Белый король», фрагмент в переводе Юрия Павловича Гусева в «Иностранке». Очень хороший, кстати, роман такой про взросление в советскую эпоху в венгероязычной части Румынии, в Трансильвании. Очень такой прям сильный, хороший, хорошо дописанный роман. Так вот, у Георгия Драгомана, у него тоже есть такая серия очень коротких текстов, которые абсолютно такое черное зеркало. Отлично, очень хорошо написанное, действительно такие, знаете, с одной стороны, жанровая, да, литература, и вот так, есть такие тексты, да.
То есть эта литература при этом не загоняется в какой-то фантастической гетто-фантастики?
Нет, я бы не сказала. Она печатается абсолютно в мейнстримных изданиях. Та же Сворен, по-моему, она в крупнейшем издательстве такой интеллектуальной литературы. Магвет Сеятель выходит, так что...
Вы сказали, что есть конфликт между лагерями разными. Что это за лагеря?
Ой, ну...
Коротко описать.
Слушайте, это очень сложно. Я даже не хочу про это подробно рассказывать.
Что уходит корнями в советское прошлое.
Это и в советское прошлое уходит корнями. Современные имена не очень хочу называть, потому что я перевожу разных писателей, принадлежащих к разным лагерям. И мне бы не хотелось, чтобы они как-то обиделись на меня. Я имею в виду люди, с которыми я непосредственно работаю.
Наш подкаст переводит на венгерский язык.
Нет, ну просто на самом деле есть венгры, которые знают русский язык, например. И вы же понимаете, что эта страна не очень большая. И если что-то про Венгрию где-то появляется, да, это имеет какой-то резонанс обязательно. И люди читают, и люди слушают. Так что...
Насколько писатели влиятельны сейчас для каких-то общественных процессов, политических процессов вообще? Насколько люди прислушиваются к тому, что говорят и пишут писатели?
Слушайте, мне кажется, это очень сложный вопрос. Mm-hmm. Я не совсем социолог, да, чтобы оценить, например, степень влияния на формирование общественного мнения тех или иных писателей. Но мне кажется, есть авторы, к мнению которых прислушиваются. Другое дело, что вот такого абсолютного авторитета сегодня, вот прям сегодня, да, в венгерской литературе нет. Вот пару лет назад умер Петер Эстерхази, который был человеком очень свободных взглядов, можно сказать, либеральных, но в то же время человеком очень глубоко религиозным, в высоком смысле, и человеком очень широких взглядов, опять же, космополитичных, и в то же время очень патриотичный человек, настоящий патриот венгерской культуры, венгерской истории. Так вот, он был таким вот человеком, текст которого или слова которого действительно очень много значили. На них реагировали, там с ним могли спорить, но он был неким авторитетом настоящим. Uh-huh. И есть прекрасные писатели сейчас, крупные, но никто из них сознательно или в силу возможностей и способностей эту роль на себя не принял. Ни в одном лагере такого масштаба не только писателя, но и человека. Вот я сейчас прям сегодня не вижу. Может быть, просто пока не вижу, или как-то оптика там у меня сбита, да, в силу разных причин. Но мне кажется, что вот такого прям единственного авторитета нет. Но есть какие-то для своих каких-то политических сторонников, принадлежащих к разным течениям, да, есть какие-то авторитетные авторы, к которым они прислушиваются.
Много ли литературных журналов, книжных магазинов в Венгрии? Насколько это читающая вот в данный момент?
Ну, вы знаете, страна? Литературные журналы — это вообще очень сильная тема в Венгрии. Да? И они всегда были как бы такими центрами притяжения. И в силу очень разных причин. Исторически тоже было очень много журналов всегда. И там с 19 веке даже, да, то есть как бы вокруг журналов объединялись писатели, я не знаю, исповедующие какие-то близкие идеалы. И в советское время, и очень сильную роль, важную роль в развитии и поддержании венгерской литературы, например, сыграли те журналы, которые на венгерском языке выходили на территориях, которые посттриановской Европе от Венгрии были отрезаны и отошли к окружающим странам. Там журналы там, типа «Каллиграмма» там, или «Яленкорт». В них печатается качественная литература. «Альфельд», там, «Тисатай». И из них потом вырастают авторы.
А эти журналы выходят, то есть, соответственно, в тех странах?
Не все из журналов, которые я перечислила, выходят в окружающих странах. Но какие-то выходят, да.
То есть в окружающих странах, в окружающей Венгрию странах есть журналы, которые публикуют писатели, которые пишут на венгерском языке.
Да, причем всяких, и своих, которые на этой территории живут, и венгерских, да. То есть это всегда был такой очень, ну, как сказать, живой обмен, и позволяющий вот эту немножко раздробленную в какой-то момент в силу политических, да, решений, литературу как-то держать, ну, в одном пространстве. Это важно. И они печатаются, они бумажные есть, есть электронные, конечно.
Это очень интересно. Я когда готовился к этому подкасту, узнал, что действительно в тех странах, где живут венгры до сих пор и говорят на венгерском языке, то есть это Румыния, Словакия, да,
Сербия.
Сербия. Там,
ну,
есть
Украина,
литературные какие-то движения местные.
Да, причем очень сильные, вот особенно трансильванское, как говорит любимый мною и переводимый мной писатель Пал Завада. А венгерская литература, он сам словак, кстати. Ну, в смысле...
По паспорту, да?
Ну, не по паспорту, нет. Есть словацкое меньшинство внутри Венгрии, он оттуда. То есть, ну, в смысле, Словакии, да, которые жили внутри Венгрии. И вот он говорит, что венгерская литература прирастает трансильванской литературой. Очень талантливые, очень интересные авторы, как бы регулярно новые-новые волны приходят оттуда.
А за счет чего они появляются?
В Трансильвании, можно сказать, за счет чего, этому есть историческое объяснение. Трансильвания был период, да, в истории Венгрии, очень давно, 16 век, там, 17 век, когда Венгрия была раздроблена, да, когда часть ее была под Османской империей, часть была под Габсбургами. Трансильвания была тем пространством, где венгерский язык сохранялся как язык, да, как язык и знати, да, и как язык знания. И это было место, это была территория, на которой состоятельные люди собирали огромные библиотеки. И поэтому вот часто можно услышать, что вот, там, эрдейские венгры, да, это народ книги или книг во множественном числе. То есть есть культура чтения, есть культура, она сохраняется. Есть культура литературной жизни, есть культура литературных кафе. Вот я была в городе Клуж-Напока, но это современное название, румынское название, венгерское название Коложвар. И там вот есть, например, литературное кафе, да, где...
Это маленький город, наверное.
Но он не такой маленький, университетский город.
А, хорошо,
ну, как бы он для этой территории довольно большой. Но там вот есть живая жизнь такая на венгерском языке, и там какие-то вечера, каждый день, да, что-то происходит. То есть прямо это видно.
А государство государство, Венгрия как государство активно поддерживает, да, или это, да, какие-то, конечно, местные
движения? Ну, понятно, что государство поддерживает и по политическим причинам, да, и в связи с этим происходят разные проблемы, как можно догадаться, да, это и сфера влияния, там, это понятно. Конечно. Но в целом, да.
Все стремится к тому, чтобы поддерживать этот огонь.
Ну, конечно, нет, и там действительно есть безумно талантливые авторы. Просто...
Но они при этом, когда становятся известными, они не переезжают.
Зависит. Зависит. Зависит от ситуации. Потому что, например, вот один из крупнейших современных венгерских писателей, Адам Бодер, который, к сожалению, на русский переведен только книжкой «Зона Синистра» или «Округ Синистра», которого сейчас вот вышла прям, вот совсем недавно вышла новая книга. Такой, знаете, в глубоком смысле такой трансильванский писатель. С одной стороны, с другой стороны, конечно, абсолютно венгерский писатель. Вот он переехал в Венгрию. Есть такие разные бывают ситуации.
Про современную литературу мне интересно, какие жанры популярны в Венгрии сейчас? Мы обсуждаем более-менее то, что называется современной прозой. Вот. То, что
ну, разное, наверное. Наверное.
Популярны ли триллеры, я не знаю, ну, может быть, или триллеры, детективы?
Мне кажется, в меньшей степени детектив тоже такая интересная история, потому что венгерский детектив, он такой, он был вторичным жанром, да, это не как в английской литературе. И он появился сначала как бульварный детектив. Ой, это тоже такая любимая тема.
Скажите.
Вот он вот в таком... И потом он переродился, да, в советское время. То есть надо же как бы четко же доделить, если это серьезный водораздел, да, конец войны и вот это сильное советское влияние. И в советское время, ну, в 40-е, особенно в конце 40-х, начале 50-х, он переродился в такой жанр шпионского детектива, да, плохие люди Запада. Эти детективы просто, детективы писали километрами, какие-то бывшие сотрудники органов. Там у них были тиражи 2 миллиона. Представляете, в Венгрии тиражи 2 миллиона экземпляров. А в то же время вот такой детектив классический, да, он не очень, ну, работал. А потом вот когда... большой поворот. Там, например, был такой автор Петер Лендел. И Петер Лендел, он занимался, что называется, деконструкцией детектива. И он как бы его деконструировал. Мне кажется, что после него вот появилась такая линия детективы, как бы спрятанные внутри других жанров или спрятанные внутри вот каких-то артхаусных каких-то, да.
Такой модернистский детектив.
Да, модернистский детектив. Mm. Вот он, мне кажется, интересный очень в Венгрии. Но сейчас есть, скажем, нуар хороший. Вот, надеюсь, что выйдет, моя молодая коллега переводит сейчас «Будапештский нуар», книжку Кондора. Но это детектив в классическом смысле, такой нуарный детектив.
Про Венгрию.
Про Венгрию.
Действие происходит в Венгрии.
Да, действие происходит в Венгрии. Но, например, есть вот авторы, которые и сегодня работают с детективом, как бы вот я, как я уже сказала, запаковываю его в другие жанры. Это Илдика Ловош, кстати, из Воеводины, сербской венгерская писательница. Это Кристиан Греча, который тоже вот в какую-то такую деревенскую историю, в рассказы спрячет детектив. То есть вот есть, мне кажется, упражнение в этом жанре, не совсем традиционное. Фантастику любят, ну, как бы такую, да, вот тоже такое.
Тоже все на венгерской почве в этой фантастике.
Ну, конечно, да. Конечно, появляются там, появились, были попытки, правда, не очень удачные, например, там, вампирскую тему. Ага. Ну, знаете, как что-то выстреливает, как что-то выстреливает в мировой какой-то палитре бестселлеров. Как бы каждая национальная литература старается что-то кто-то обыграть.
Хорошо, вы сказали про водораздел послевоенный. Как можно описать этот процесс? Вот было до войны, межвоенное время, да, когда, как я понимаю, в венгерской литературе все было очень хорошо.
Ну, тоже все было очень сложно.
Все было очень сложно.
Понятно, да, что всегда были такие свои западники и венгрофилы. Да, если можно так их описать. Я имею в виду, они были и в начале 20 века, в период расцвета модернистской такой литературы. Uh-huh. То есть была литература, ориентированная на западные какие-то течения, да, тенденции, литература, ну, как бы и формально ориентированная на эти тенденции тоже. И эта вот модернистская такая, она такая более прозападная литература, она была, конечно, такой городской, да, это была городская. И тут надо очень как бы четко себе представлять, что в начале 20 века Будапешт это был такой абсолютно мировой город, абсолютно европейский, большой, красивый, в котором все было. И в то же время это был город как бы в большой, территориально очень большой стране, которая была больше, чем сейчас, да, которая была все-таки крестьянской, сельскохозяйственной. И на самом деле это огромное пространство, у которого совершенно другие смыслы, у которого совершенно другие, ну, я не знаю, доминанты, главные темы. И, естественно, есть, и тогда было, да, сегодня в меньшей степени есть, но все равно остается как бы как память об этом, было такое вот, ну, как бы противопоставление западной...
Городские писатели-деревенщики?
Ну, не совсем.
Мне, конечно, деревенщики... хочется все предложить на какие-то мои ассоциации.
Потому что деревенщики эти были намного сложнее. Эти деревенщики тоже, в свою очередь, использовали новые жанры, так называемые народные писатели, да, которые вот в 30-е годы, в начале 30-х годов появляются как группировка, они не были народными писателями, в смысле все коммунисты, да, и все... Нет, они как бы были представителями так называемого третьего пути, который не будет ни восточным, ни западным, а это вот как бы наш особый путь. Так вот эти авторы, они как раз эксплуатировали и пробовали, и экспериментировали с совершенно современными жанрами. Именно народные писатели как бы сделали популярным и как бы развили жанр социографии, например, который в Венгрии очень-очень прям важный жанр для венгерской литературы, который такой абсолютно современный, потому что это такой нонфикшн, да, то, что сейчас популярно.
Это случается 45-й год, и начинает внедряться соцреализм.
Да, причем он... Причем как бы надо...
Чтобы интересно, что происходит с этими всеми группами писателей, которые
жутко
очень современные.
Жутко интересно, что происходит, потому что на самом деле все же поменялось не в 45-м году. Еще какое-то время, до 47-го, 48-го года в Венгрии было неясно, ну как бы не было окончательно ясно, да, была многопартийная система. Те же народные писатели, кстати, очень активно участвовали, например, в одной из партий, которую потом стали называть там мелкобуржуазной и так далее, партии мелких хозяев, например. То есть это была партия людей, которые работали на земле вообще. Как раз занимались, да, вот как бы мы сейчас сказали, не крупным сельскохозяйственным бизнесом. Mm-hmm. И депутатом, кстати, он, то есть избирался от этой партии вообще замечательный писатель Дюлэ Иеш, да, он, который, кстати, в России, в Советском Союзе и в России очень хорошо много переводился и был довольно известен. Но в это время, да, еще какие-то там объединения и все такое. Когда вот в 47-48 все стало жестче, гайки закрутились, к власти окончательно пришел Ракоши, любимый ученик Сталина, да, как его называли. Начались репрессии, пошли показательные процессы, произошло дело Райка, который занимал разные высокие должности в венгерском правительстве, но в конечном итоге был арестован и казнен как шпион Тита. Ну, детективный сюжет. Это все, да, закрутило вообще гайки до упора. И писательские организации, они как раз были за более разнообразную жизнь.
Ну, да,
но многие авторы, они просто были отрезаны от публикаций, отрезаны от возможности печатать собственные тексты. Но такая же история, как вот Эткин описывает, да, закон сохранения интеллектуальной энергии. То есть они ушли там в переводы, на радио работать, там, писать сценарии и так далее, и так далее. В школы кто-то пошел в гимназию преподавать. То есть люди не занимались тем, чем они хотели бы заниматься.
Вот, и не писали в стол.
Ну, что-то писали в стол, конечно. Но в то же время там, конечно, была такая политика «разделяй властвуй». В каждом лагере писательском были выбраны авторы, которых стали поддерживать, да, а кого-то посадили. В 56-м году новый взрыв. Союз писателей, ну, как бы поступил, по мнению нового кадровского правительства, неправильно, да, поэтому начались репрессии. Союз писателей вообще был закрыт. В 58-м году потом он возобновился. Но и все уже стали такие компромиссные, как кто-то писал про венгерских писателей уже после 56-го года, что такое сплошная бедермейерщина.
Ну, как бы... Поясните.
Ну, такие бедермейер, такие все милые и прекрасные. Ну, и плюс, конечно, насаждалась эта советская тема. Параллельно, конечно, подспудно жило вот это модернистское течение.
Которое... А где они как-то публиковались? То есть, была
был андеграунд, было сам издат. Есть в венгерском языке слово сам издат. Есть такое слово.
В смысле, написано латиницей.
Да, заимствовано из русского языка.
Интересно. Из советского языка, я бы даже сказал.
Да, из советского языка. Плюс еще после 56-го года, после 53-го года, после 53-55-го, в Венгрию еще вернулись те многие венгерские авторы, которые были либо в эмиграции, либо были в Советском Союзе. В Москве жило очень много венгерских писателей. Вот. И многие успели посидеть, кстати.
Ну и кто-то подстраивался, кто-то уходил в подполье, при этом занимался какой-то редакторской переводчиком.
Да, совершенно верно.
Картина довольно похожая. Хорошо. Если начинаешь искать информацию про венгерскую литературу, первое, что на тебя, значит, вываливается, это так называемый большой поворот второй половины 70-х годов, когда появляется ряд известных венгерских модернистских писателей. Как так получилось, что в стране, в которой литературный процесс был похож на то, что происходило в Советском Союзе, появляются передовые по мировым меркам для того времени писатели. И
они не из как бы из леса вышли. Многие из них, как Отлик, например, чья книжка «Училище на границе» стала действительно таким поворотным текстом для венгерской литературы, он ее вообще в 40-м году начал писать. И он ее писал, принес в издательство, потом понял, нет, нехороша, забрал, еще 9 лет писал, правил и так далее. Она вышла только в 59-м году. Но начал он ее писать в 40-м. То есть, понимаете, да, как бы многие вещи, они еще имеют корни там. И, правда, многие авторы, которые вот стали, может быть, главными авторами этого поворота, они сформировались еще
до
войны. До войны или как-то под влиянием авторов Нюгота, да, под влиянием, это был такой крупнейший такой космополитичный такой прозападный, ну, и не просто прозападный, а современный, скажем, да, журнал про современную литературу. Про
как слово Нюгот переводится?
Нюгот-Запад.
Запад.
Угу. Кстати, были, значит, соответственно, был, естественно, журнал, который назывался «Восток» или «Восход», потому что по-венгерски «Восток», ну, «Нопкел» — это «Восход», понятно, что было противоположно. Вот, и поэтому, когда они в конце 50-х, когда стало можно это печатать, ну так, стали появляться эти книжки этих авторов, то они были совершенно... Они показались на фоне вот после этой соцреалистической литературы, они показались совершенно чем-то новым таким вдохом. Плюс они, это были авторы, как правило, которые очень много читали зарубежной литературы. Тот же Отлик, он много читал очень на английском, он переводил, он Хемингуэя переводил, например. А Миклош Месси был глубоко укоренен во французской культуре, очень хорошо знал французскую экзистенциальную прозу, переводил тоже много. То есть они как бы, они были очень органически связаны с европейской литературой вообще, поэтому они такие... Они плоть от плоти Венгрии, конечно, они совершенно переосмыслили венгерский язык, да, но они, безусловно, были частью окружающего Венгрию пространства.
Тоже. А насколько сложно или просто им было публиковаться?
Сложно, потому что Месси, например, если я правильно помню, я сейчас боюсь ошибиться, конечно, что я так чувствую, за мной стоит вся венгерская литература.
В данный момент так и есть.
Да, если я не ошибаюсь, по-моему, один из первых крупных романов Месси «Смерть спортсмена» или «Смерть атлета», которого, к сожалению, пока нет на русском, но мы постараемся восполнить этот пробел. Он был, по-моему, даже опубликован во Франции сначала, а потом уже...
Да-да-да, точно.
А потом уже в Венгрии. Месси, он, кстати, был такой... Знаете, вот как в разные периоды, во всех литературах такое есть, да, и в Венгрии, для Венгрии это тоже очень характерно, есть какие-то фигуры, вокруг которых все кучкуются, или которые становятся такими судьями, ну, в хорошем смысле судьями, да, которые выцепляют талантливых молодых, которые дают какое-то направление,
менторы,
векторы, да, в разных смыслах, менторы, да. И вот если в первой половине 20 века, да, до 40-х годов таким человеком был Михай Бабич, то вот в, там, скажем, 60-е, 70-е годы таким человеком был Месси. Он работал в разных местах, но он тоже был редактором. И вот он, например, в журнале «Кувилак» про кино, ну, как бы киношный такой журнал, он приветил очень много тех, кто стал знаменитым сейчас. Например, вот я какое-то количество лет назад брала интервью у Ласла Красногоркой, да, который сейчас вот «Корпус ура» его издает, Слава Середа его переводит.
Поэтому,
замечательно.
Наверное, сейчас самый известный.
И поэтому, да, он один из самых...
Венгерский.
Да, ура, замечательно. Я вот просто еще до того, как вышло вот это все, я брала у него интервью для иностранки, он есть там в иностранке. И он там говорит, что вот если бы не Месси, я, наверное, бы спился. И, ну, как бы, я бы просто, ну, его разрывало, да, талант его, да, его желание писать. И он не понимал, что с этим делать, потому что у него тоже он не через филфак пришел в литературу, мягко говоря. Вот. И у него вот он как раз называл Месси в качестве такого центральной фигуры, вокруг которой все собирались, и который давал какое-то напутствие, что ли, молодым авторам. Помогал им печататься иногда, хоть чуть-чуть.
Был ли какой-то взрыв в начале 90-х годов, после того, как...
Ну, конечно.
Или даже после, как я понимаю... В отличие, там, например, от ГДР, во второй половине 80-х годов в Венгрии было гораздо свободнее в плане культуры, цензуры и так далее.
Понимаете, там же была вот эта политика 3Т, которую исповедовало венгерское кадровское правительство. А, значит, 3Т — это три слова, которые начинаются на Т в венгерском. Значит, Тилташ, Тюралам, Тамугаташ, да? Значит, то есть есть авторы, и это касалось всех областей культуры, не только писателей, конечно, театра и кино, что все хотите. Значит, есть авторы, которых мы поддерживаем однозначно, есть авторы, которых мы терпим. Ну, как бы не мешаем им работать, ну, то есть не очень сильно мешаем им работать, но терпим. И есть те, которых мы запрещаем. Вот такая была политика. Но вот было это пространство терпим, куда попадали очень многие авторы, которые как бы были, может быть, по меркам других социалистических стран, радикальными. Да.
Ага, ага. Так что да, с одной стороны, это ограничивает, но с другой стороны, дает всегда пространство какое-то... Какие-то лазейки, в которые ты можешь...
И для формальных экспериментов, да, потому что, как бы, если ты не можешь содержательно, да, как-то выходить за границы этого, то ты можешь формально экспериментировать. Это хорошо видно и по венгерской живописи, там, по венгерскому кино.
А есть какие-то сквозные темы, которые проходят через венгерскую литературу?
О, да.
Вот
да.
Как я понимаю, это историческая память и маленькая семья, на которой
семья
ты большая...
Семья важнейший, просто важнейший конструкт, важнейший топос, я не знаю, все, что хотите, может, любое слово подобрать. Как говорит один мой замечательный знакомый, очень хороший, кстати, литературовед венгерский такой, Петр Сирак, все про семью у нас, да, у нас все про семью. Причем у этого есть, как бы, семья действительно для венгерского общества очень долгое время была дико важным элементом. Причем важным настолько, что это, скажем, даже, вот я просто сейчас цитирую как раз Петра Сирока, что это даже в каком-то смысле тормозило развитие венгерской экономики в некоторые периоды. Ну, то есть, если есть страны, да, где молодежь хочет чего-то добиться, уходит из семьи, уезжает там, не знаю, в город и так далее, то в Венгрии довольно долго эта молодежь потом возвращалась к себе в деревню, да. Боялся оторваться от семьи. Вот это вот более сильная связь с семьей. Это, между прочим, как ни странно, связано с развитием венгерского права. Потому что, в отличие от очень многих стран окружающих, например, в Венгрии была уже довольно давно система равного наследования. Да? То есть, как бы, если умирал отец, то все делилось поровну, да, не было старшинства. Плохо для экономики, опять же, да, но вот с точки зрения семьи, да, вот есть это ощущение единства. А если говорить о литературе, то, конечно, опять же, вот деконструкцией семейного романа в свое время стал конец семейного романа Надаша, но он не положил конец семейному роману в венгерской литературе.
Расскажите про эту книгу, я думаю, что всем стоит про неё слушать, но они не знают.
Да, это замечательная книга, вышла она в конце 70-х, она вышла по-русски, она появилась в начале 2000-х, перевела ее Елена Ивановна Малыхина. Она вышла в издательстве «Три квадрата». Видите, я вам помогаю все найти. Это такая история семьи, которая... Это история как бы трех поколений, да, но это не линейная история. Это история мальчика, главный герой этого романа мальчик, который, на отце которого связь времен прервалась, потому что его отец, это прямо не говорится, но мы, в общем, из романа понимаем, что он, видимо, в органах служит. А дед его как раз хранитель какой-то вот старой традиции. Но поскольку в финале мальчик умирает, то есть вот эта традиция, она как бы прерывается, да. Ну, он сложный, он такой многослойный, многосложный роман, хотя он очень небольшой. Он короткий такой, как раз опять же тоже такое противоречие, да, семейный роман, и он очень небольшой. Параллельно вот с этой деконструкцией семейного романа Надаша, да, пишет свои очень семейные романы, например, Петр Эстерхази. При всей их модернистской сущности это всегда романы о семье, это всегда романы, причем не только о семье, а именно об отце. И вообще в венгерской литературе есть такое отдельное направление «Опорегейн», роман отца. Пока не Тонио Регейн, нет романа матери, то есть очень редко.
Ну, сейчас должно появиться в связи с...
Вы знаете, я в драматургии вижу, такую же, кстати, историю, что вот в прозе как-то мать всегда странную роль играет, ну, какую-то недостаточно артикулированную. А вот именно связь с отцом, или разрыв с отцом, или конфликт с отцом, или примирение с отцом, да, очень часто с отцом как физически с отцом, да, родственником, и с отцом как традиции прошлым очень часто становится центральной темой романов венгерских, да.
Это такая патриархальная литература.
Ну, она...
Ну, если за клише какое-то на нее.
Понимаете, ну, как бы она не патриархальная, не обязательно патриархальная. Но эта тема, она волнует. Вот к вопросу о романах матери. При всех вот этих романах отцов, очень трепетные истории Эстерхази, ну, это «Гармония Целестис» и «Исправленное издание Эстерхази», да, которые посвящены как раз отцу в самых сложных смыслах. Первый роман — это роман «Песнь отцу», в котором все предки, всех предков своих по отцовской линии, да, Эстерхази, ну, мы понимаем, что это за фамилия, у Эстерхази называет, это вот такой мозаичный роман, и всех он их называет «отец мой», да, как бы всех он называет «мой папа», да, они все для него отец. И действительно, отец для него в реальной жизни был очень важной фигурой, и в других книгах, в том же производственном романе, он очень много об этом говорит, о том, что вот отец, как ему казалось, до определенного момента сумел сохранить вот в этой там вихре, да, изменений, сумел сохранить какое-то семейное там достоинство и так далее, так далее, так далее. А потом, когда в Венгрии открыли архивы, и стало можно ознакомиться с делами своих родственников и своими. А Эстерхази пошел в архив, да, достал дело отца и выяснил, что отец долгие годы был осведомителем. Ну, вынужденным, естественно, как бы, не, мягко говоря, не по своей воле. И вот этому страшному открытию и вот этому страшному краху вот этой иллюзии фигуры волшебного отца посвящен один из самых пронзительных, на мой взгляд, романов в венгерской литературе. О нем очень хорошо Борис Дубин, кстати, в свое время писал. Я помню, что я была потрясена, когда я его прочитала, честно говоря. Но я его венгерский, правда, читала. Ну, неважно, просто он действительно меня потряс. Это роман «Исправленное издание». Это такое, с одной стороны, естественно, разочарование, печаль и в то же время огромная любовь к этому человеку, к отцу. Потрясающе. На самом деле, вот эти две книги — это какой-то невероятный человеческий опыт. Невероятный человеческий опыт.
Какие еще темы можно вспомнить, когда мы говорим о венгерской литературе?
У меня, естественно, предвзятый взгляд, да, понимаете, что, несмотря на то, что я как бы преподаю венгерскую литературу, у меня, естественно, есть любимые авторы. Мне свои, конечно, очень тяжелый, он тяжелый для чтения. Я вот недавно перевела, пока мы еще не публиковали его, это такая сложная тоже история, как не получается у нас все его публиковать. И моя молодая коллега Адин Романова перевела небольшую повесть, и я перевела роман-фильм Мессуи. Он совершенно затягивает, как будто туда вообще уходишь, как бы в этот текст, и там же в этом тексте живешь. Это очень странное пространство, но вот текст, который способен тебя увлечь туда, да, внутрь. Вот я очень люблю Месси. Люблю я и жену его, которая вообще писала разные вещи, но в том числе она была как бы и писателем, и психологом, и тонатологом, то есть занималась вопросами смерти. У нее есть вот замечательный роман, который я очень люблю и который тоже мечтаю когда-нибудь перевести. Называется «Кошачий роман», в котором так отношения с людьми и восприятие людей через призму их отношений с животными, там, с кошками конкретно. Ну, такой очень прям глубокий текст. То я сейчас читаю. Сейчас я читаю «Амерту» Андрея Томпе. Я лучше скажу, что я сейчас читаю.
Давайте,
потому что это будет разумно. Это очень интересный роман такой, кстати, про Трансильванию. Про Трансильванию, про то, что происходило там в 50-е годы. 50-60-е годы — это такие четыре истории, которые переплетаются между собой. Это три женские истории, одна мужская. Мужчина там селекционер роз. Что-то потрясающе. Ну, понятно, что это перекличка с именем Розы, потому что там есть фрагмент, где он дает имена сортам. И сначала он дает их по-венгерски, а потом приходят румынские, как бы, власти, да, и он вынужден их придумывать им румынские имена. Интересный очень такой символический момент. Неплохой очень роман, мне он прям нравится. Вот. Мне очень нравится Кристиан Гречо. Вот, я, кстати, уже упоминала его. Просто мне нравится его стиль и нравится тематически. Он интересный. Он такой интересный автор. Сейчас вышло, вот сейчас я буду читать, мне прислали роман «Вера». Его интересный, мне кажется. Ну вот из современных, кстати, Гречо мне нравится. Мне очень нравится поэт Томаш Йонаш. Он такой один из немногих авторов цыганского происхождения. И прям, как бы ты понимаешь, что это отдельный мир. Очень такой яростный. Вот его часто называют молодым Атилой Йожефом. Но он же не такой молодой. Он тоже за сорт. В нем есть какой-то такой топор и страсть, которая не часто бывает у современных авторов. Многие люди современные такие немножко, ну, как бы лишенные сока, я не знаю, внутренне. А он вот там это чувствуется какая-то. А мне очень нравится Яна Штерей. Яна Штерей — это такой совершенно ни на что тоже не похожий автор. Он пишет стихами все. Правда, у него вышел сейчас прозаический роман. Но вообще он пишет романы в стихах и пьесы в стихах. У него есть замечательный роман, который называется «Самый малый ледниковый период». Моя замечательная коллега московская Дарья Ващенко оттуда фрагмент переводила для журнала «Звезда». Это про то, как наступил малый ледниковый период в Европе, да, и все там элиты не знают, что делать. Очень такой...
Очень современный. Тема.
Очень современный. И он в стихах написан.
Клай-фай это называется.
Climate fiction, да-да-да. Вот он как бы потом что еще?
Расскажите... Кого переводят сейчас из венгров? Я понимаю, немного совсем на русский язык переводят.
Значит,
кто эти отважные люди, кто...
Ну вот, я уже несколько раз назвала Вячеслава Середу, да, который сейчас переводит «Краснохорка», я так понимаю. Следующий роман «Меланхолия и сопротивление», по-моему, он будет называться.
Ну, детскую литературу. Вот я знаю, что вы детскую
литературу. Расскажу. Я как раз не я.
Простите.
Татьяна Иосифовна Воронкина. У меня только один был опыт. Я все-таки не переводчик детской литературы. Но, конечно, выдающийся переводчик детской литературы Татьяна Иосифовна Воронкина. Очень много переводит и переводил Юрий Павлович Гусев. Но Юрий Павлович, вот, насколько я знаю, он сейчас занимается крупными историческими проектами. Вот у него не так давно вышла классика, абсолютная классика, такая изящная и такая прекрасная классика венгерской литературы «Турецкие письма» Келемена Микиша. Это такой 18 века роман в письмах молодого дворянина, который был помощником, секретарем и ближайшим вообще соратником Ференца Ракоци и уехал с ним в изгнание в Турцию, откуда уже не вернулся в Венгрию, писал изящнейшие турецкие письма. Это одно из первых таких крупных прозаических произведений венгерской литературы вообще, как национальная литература. То Юрий Павлович, он как бы работает по... Но сейчас, насколько я знаю, хотя он много переводит из современных авторов тоже. Я очень хочу, чтобы вышло в его переводе, чтобы вышел Шпиро, конечно, «Неволя». Но это такой... Тур-де-форс, такой большой роман. Дёрт Шпиро вообще важный автор. Вот только что Слава перевел его «Дивалину» про Горького роман. Вот. Но у Шпиро есть еще два очень важных романа, которые, мне кажется, хорошо бы, чтобы были по-русски. Это вот «Неволя» и «Иксы». Это про Польшу и вообще про становление польской национальной там идентичности театра. И вот Шпир уже переводит сейчас одна моя молодая коллега Алина Щеглова «Весенняя выставка». Вот ее фрагмент будет опубликован в книжке. Кто еще на что? Ну, вот я сказала, что «Будапешт нуар», «Будапештский нуар» переводит. Сейчас молодая тоже переводчица Людмила Кулагова. У меня вот вышел «Пилинский», мой любимый. Вот, я даже книжку
очень красивая.
Могу вам подарить, если хотите.
Спасибо.
Вот, это проза. Пилинский вообще, наверное, один из крупнейших венгерских поэтов второй половины XX века. Это такой, и один из немногих венгерских поэтов, кто действительно по-настоящему прозвучал и в европейской литературе, потому что у него был конгениальный переводчик. Его на английский переводил Тед Хьюз. Они взаимно переводили друг друга. То есть это такая настоящая...
То есть Тед Хьюз переводил венгерского на
английский? Да. Ну, по подстрочнику. Нет, он по подстрочнику переводил. Но, тем не менее, он его как бы представил, понимаете, да, что как бы, конечно, поскольку Пилинский заговорил голосом Теда Хьюза, он как бы приобрел сразу некий вес. А это роман, такой роман в диалогах. Кстати, такая история, с одной стороны, похожая на платоническую любовь Берлина и Ахматовой, потому что Пилинский увидел в Париже спектакль Боба Уилсона «Взгляд глухого» и влюбился в актрису. Ну, совершенно она его поразила. И он с ней действительно встречался в жизни, но не так много, как в романе. И в романе он с ней беседует. Но беседует об эстетике, об эстетике театра, о смысле театрального действия. То есть это такой для театральных людей, мне кажется, важный текст. И в то же время Пилинский там уходит в некие другие пространства. Пространство сна, пространство... такие совершенно сюрреалистические. Кстати, коротко и о себе немножко рассказывает, да. Так что это
такое. Очень симпатичное издание. Скажите, а как становятся переводчиками с венгерского? Какой у вас был опыт? Как вы увлеклись венгерским языком?
Ну, понимаете, венгерский, как правило, вот мы только что с молодежью, да, проводили семинар, и каждый раз, когда людей спрашивают, да, вот как вы пришли к венгерскому, есть два, да, варианта. Либо есть какие-то связи с венгерским, да, ну, какие-то родственники венгерские там, либо случайно, да, потому что редко люди выбирают этот язык осознанно, не будучи венграми, да, или не будучи как-то связаны по крови. Часто люди просто поступают, да, не хватает баллов. Ну, как вот сегодня баллы, да, не хватает баллов, поступили туда. Я поступила тоже совершенно случайно. Я просто хотела изучать какой-то сложный язык. У меня английский уже был рабочий, ну, как бы к тому моменту. И у меня просто в семье был, ну, там... В прошлом даже преподаватель моей мамы, такой, кстати, замечательный человек, полиглот Сергей Григорьевич Халипов, у которого я просто девочка, да, пошла подавать заявление на филфак. И я его встретила на улице. Я говорю: Сергей Григорьевич, какой мне язык выбрать? Он мне говорит: слушай, знаешь, такой венгерский интересный. Он никакого практического смысла его совет не имел. Просто ему казалось, что это вот такой хитрый
просто
язык.
Его,
да,
интересный,
да, он интересный. Я пошла, подала на венгерский, вот и все.
То есть
как бы никакого... Вот,
не было каких-то поездок
нет,
в Будапешт.
Но меня как бы удержал у венгерского языка, удержал Эстерхази. Потому что я, когда закончила университет, это был 95-й год, а не было вообще никакой работы с венгерским. Это была такая нижняя точка наших отношений между двумя странами. Сейчас намного легче найти работу с венгерским. Намного легче. И я пошла работать вообще с английским языком. Но я поддерживала. То есть я немножко там переводила, там-сям. Я много лет работаю в суде. Переводчик судеб. Вот. И я переводила в стол один из самых сложных текстов Эстерхази, который не переведен ни на один язык, кстати. «17 лебедей». Эта книга не переведена ни на один язык.
То есть просто, чтобы поддерживать язык?
Просто, чтобы поддерживать. Я каждую неделю ездила к венгерскому лектору, который тогда работал в университете, но я уже не училась, просто уже как выпускница. И мы с ним каждую неделю разбирали вот этот текст. Как бы вот Эстерхази меня держал. Это, я говорю, что я взяла самое сложное, что можно только придумать. Это пока до сих пор не изданный перевод. Столько лет уже прошло. Но он меня держал. А потом, когда в начале 2000-х и Московский центр венгерский культурный стал проактивен в этом смысле, стал приглашать и молодых переводчиков тоже, в том числе меня, как-то вот появились какие-то возможности, да, что-то делать, то я с радостью: о, давайте, ура-ура.
Венгерский язык имеет статус нечеловечески сложного для изучения. Насколько это соответствует истине?
Мне кажется, поскольку я, в общем, филолог, да, по образованию, то мне кажется, это немножко мифологично все. Любой язык, на котором говорит какой-то человек, сделанный из мяса и костей, имеющий человеческий мозг, мне кажется, может быть освоен другим человеческим существом из мяса и костей с мозгом. Так, может, это грубо звучит, но, скажем, с точки зрения его структуры, да, он сложен. Конечно, это другой способ восприятия мира. Как любой язык, это отдельный способ восприятия мира. Действительно, он как бы дольше на входе. Для того, чтобы в него войти, надо потратить больше времени, потому что слишком сильно отличается система. Но как только ты туда входишь внутрь, ты начинаешь видеть очень многие закономерности, ты начинаешь видеть, что он взял у окружающих его языков. Если у тебя есть какие-то еще языки, то это только помощь, как правило, если, там, не знаю, если у тебя есть латынь, если у тебя есть немецкий. И из европейских языков, я имею в виду. Но я финно-угровед, поэтому у меня венгерский, но и финский. Ну, финский я знаю, честно говоря, подзабыла. Уже так интенсивно занимаюсь венгерским, финский я, конечно, подзабыла. Тем не менее, о нем говорят люди, да? Поэтому он сложный, красивый, очень... Мне очень нравится, что он очень коротко может выразить очень сложное... Он такой интеллектуальный язык, я бы сказала. Знаете, вот на нем хорошо выражать сложные мысли.
Наверное, поэтому в Венгрии так много модернистских писателей появилось.
Возможно, да? Возможно.
Потому что,
конечно,
если по верхам посмотреть, просто на венгерскую литературу какую-то информацию поискать, то складывается ощущение, что это действительно непростые писатели, которые экспериментируют, придумывают
новые жанры. Не, ну просто их прежде всего замечают. Конечно, в Венгрии есть и своя жанровая литература, кстати, неплохая. И, в общем, и много, да, такого более традиционного. Просто понятно, что взгляд извне первым делом зацепляется за то, что не похоже, то, что как бы чего у нас нет, или там чего у нас мало, или к чему мы не так привыкли.
Но эти писатели, они в Венгрии являются массовыми?
Нет, конечно. Конечно, нет.
То есть это как бы писатели, которых знают, не хочется говорить слово интеллектуалы, но люди, которые просто интересуются
литературой. Но вы понимаете, поразительным образом, вот тот же Эстерхази, как бы его очень часто в этом упрекали, что вот он такой элитистский, он такой элитарный. И в то же время как огромное количество фраз Эстерхази абсолютно ушло в, как бы, в пространство языка. При том, что он дико...
Что были выдуманные...
Да, которые он просто... Он их сказал или он их написал. Не знаю, там фраза, которая начинается... Производственный роман... «Нам таланг совака», да? «Мы не находим слов». Или там «БКВ пунтус минтохола», да? Будапештское это транспортное объединение, ну, то есть транспорт, точен как смерть. Там, ну, какие-то вот... Они просто... Они где-то в пространстве языка витают. Как бы люди их воспринимают. Это парадоксальный момент. Нет, самыми популярными, конечно, являются те авторы, которые пишут популярную литературу, которые пишут романы, где легко следовать за нарративом. Но это же везде так, разве нет?
Ну да, да, конечно, да. Нет, ну, я думаю, может быть, раз у Венгрии особый путь, то и в отношениях с писателями у них тоже особый путь.
Нет, мне кажется, нет.
А еще я хотел спросить про венгерскую идентичность и то, как на эту идентичность повлияла литература. Потому что я недавно прочитал книгу Бенедикта Андерсона «Воображаемое сообщество», которую он объясняет, что национализм появился благодаря распространению книг и литературы, и тем, что...
И идеи, да,
да, какого-то что в империях народы смогли читать на родном языке литературу. И там Венгрия приводится в каждой главе, как пример.
Да,
и...
да, конечно, есть венгерские тексты, которые способствовали формированию венгерской идентичности.
И венгры, то есть есть такой стереотип, что это очень патриотичная нация, для которой важно поддерживать свой язык и свою культуру, и охранять ее от вмешательства извне.
Но, понимаете, у этого тоже патриотизм, но тут есть разные стороны, да, есть Петуфи, который, есть там Яныш Арынь, который в 19 веке вознесли, да, этот язык, эту культуру, вывели ее, да, на какой-то европейский уровень, с одной стороны. С другой стороны, конечно, у этого движения вверх всегда есть потом спуск вниз, когда такая охранительная политика, и в области литературы тоже, и охранительная политика не политиков, да, не государственных деятелей, а писателей самих, она тоже начинает действовать как бы во зло. Конечно, вот это пространство венгры как бы... И это в литературе у некоторых авторов, кстати, очень хорошо описано. Того же Морица, уже на Морице, кстати, очень хорошо описано. Вот это... Тут надо помнить и начало 20 века, когда вот это был страх перед панславизмом. Просто я почему Морица вспомнила? Морица есть такая детская книжка «Добрым будь до смерти» или «Будь хорошим до самой смерти». Морально-этический, такой этический текст для детей, очень сильный, на самом деле очень хороший текст, про то, что не надо врать прежде всего себе. Хороший, я люблю такие книжки. Там есть такой учитель географии, который на уроке географии, кстати, в 80-е годы этот фрагмент из перевода книги Морица был выморан. Так вот, учитель географии, такой довольно неприятный персонаж, долго и последовательно рассказывает детям, в общем, впаривает, конечно, детям, что вот мы, венгры, одинокие, тут не где ни у кого, у нас нет родственников, и никто нас не любит, и никто нас не понимает. Вот это тоже, конечно, присутствовало и присутствует. Есть такая тема.
Да, язык играет в этом
большую роль. Язык играет в этом большую роль. И, с одной стороны, он, конечно, герметичный, он закрыт от других. Человек приезжает в Будапешт, он радуется всему, но он многого не понимает, он не видит и половины того, что может увидеть, или там не слышит половину того, что может услышать. То есть он, конечно, способствует такой некоторой закрытости. С другой стороны, хочется его сохранить. Это же ценность, это он богатый, он интересный, он... на нем написана прекрасная литература, он очень выразительный, да, он все позволяет сказать.
А Венгрия как государство, кстати, вот ведет себя как Франция, которая пытается для каждого иностранного слова придумать альтернативу. Говорят ли венгры компьютер?
Нет, они говорят «Сами ту гейб».
Что в России?
«Сами ту гейб». Вычислительная машина. Нет, конечно, очень много английских слов, очень много. Очень, правда. На это все жалуются, но как бы что с этим сделаешь? Сложно с этим бороться.
Язык живой.
Ну, тоже разные были периоды. То меня, кстати, больше беспокоит, что, кстати, в русском тоже, когда конструкции или какое-то словоупотребление насаждается через множественный перевод, например, с английского. И так, например, в венгерском стало очень частотным, вот как в русском искусственное «вызовы», «перед нами вызовы», uh-huh. Да? Это явно, конечно, калька с «Challenges». То же самое в венгерском «Киги Вашук», которое, я не знаю, лет там 30 назад в таком количестве, конечно, не употреблялось. Вот это, скорее, такая универсальная тенденция. Так, ну, есть заимствование, да. Но он достаточно сильный. Пока еще, мне кажется. Небольшой, но сильный.
Хорошо. Огромное вам спасибо за этот, я бы сказал, бодрящий рассказ, после которого трудно будет удержаться от того, чтобы найти какую-то книгу венгерского писателя современного или несовременного и прочитать ее. Огромное вам спасибо. Это было очень интересно.
Ни за что.
Не забывайте подписываться на наш подкаст во всех сервисах, где распространяются подкасты. Пишите нам комментарии. Это поможет нам распространить наш подкаст и сделать его более известным, чтобы о нем узнали другие. Приходите 15 апреля в пространство In Liberty под названием «Рассвет», где состоится первая публичная запись нашего подкаста «Читатель» вместе с Борисом Куприяновым, который станет нашим гостем. Спасибо, пока.